Где они? Кроме тебя, с мистером Дево было еще 8 человек, когда они покидали лагерь. Голдинг.
Я не знаю, мистер Лейн. Он велел мне привести вас именно сюда.
Трёмный старшина сложил у рта ладони рупором и крикнул.
Эге-гей! Мистер Дево! Эге-гей! Эге-гей!
Откуда-то справа донесся ответный крик. Голос звучал невнятно, приглушенно, но явно возбужденно. Знаком велев Голдингу следовать за ним, Кразье углубился в лес сираков 12-футовой высоты. Ветер, пролетающий между ледяными башнями затейливых очертаний, протяжно и жалобно стонал, и все они знали, что края у сираков острее и тверже большинства корабельных ножей. Впереди, на залитом лунным светом участке ровного льда между сираками, стояла темная человеческая фигура.
«Если это Дево,
— прошептал Лейн капитану, — значит, он потерял 8 своих людей». Кразье кивнул. «Джон, Уильям, вы двое идите вперед. Медленно. Держите дробовики наготове. Со взведенными курками. Доктор Гудсер, будьте добры остаться здесь со мной. Голдинг, ты тоже ждешь здесь».
«Слушаюсь, сэр»,
— прошептал Уильям Годдард. Он и Джон Лейн стянули зубами рукавицы, скинули ружья, взвели один из двух курков на своих двустволках и осторожно двинулись к залитому лунным светом открытому пространству между сираками. Огромная тень выступила из-за последнего сирака и со страшной силой сшибла головами Лейна и Годдарда. Оба мужчины рухнули на лед, точно коровы под кувалдой мясника на скотобойне. Другая темная фигура, невесть откуда появившаяся, сбила Кразье с ног ударом по затылку, заломила ему руки за спину, когда он попытался встать, и приставила нож к шее. Роберт Голдинг схватил доктора Гудсера и поднес длинный нож к горлу врача.
«Не двигайтесь, доктор!» — прошептал парень. «Или я сам вас маленько прооперирую».
Громадная фигура подняла Годдарда и Лейна за шиворот и поволокла на открытое пространство. Носки их башмаков чертили борозды на снегу. Из-за сираков вышел третий человек. Подобрал дробовики Годдарда и Лейна. Один отдал Голдингу, а другой оставил себе.
«Давай туда!»
— сказал Ричард Эйлмор, делая знак двустволкой. С по-прежнему приставленным горлу ножом, зажатым в руке неясной фигуры, в которой теперь Кразье по запаху опознал Лодери и выпивоху Джорджа Томпсона. Капитан встал и, подгоняемый толчками спотыкаясь, вышел из тени сираков и двинулся к человеку, стоящему в лунном свете. Магнус Мэнсон бросил тела Лейна и Годдарда на лед перед своим хозяином Корнелиусом Хикки.
«Они живы!» — прохрипел Кразье.
Томпсон по-прежнему заламывал капитану руки за спину, но теперь, когда на пленника были направлены дула двух дробовиков, отнял нож от горла. Хикки наклонился, словно собираясь осмотреть мужчин, и двумя плавными легкими движениями перерезал обоим горло ножом, внезапно появившимся у него в руке.
«Теперь уже не живы, мистер Великий и Всемогущий Кразье», — сказал помощник конопатчика.
Кровь, хлеставшая на лед, казалась черной в лунном свете.
«Именно таким способом ты и зарезал Джона Ирвинга?»
— спросил Кразье дрожащим от ярости голосом.
«Да пошел ты!»
— сказал Хикки. Кразье посмотрел волком на Роберта Голдинга. «Надеюсь, ты получишь свои 30 серебреньков». Голдинг хихикнул.
«Джордж!»
— обратился помощник конопатчика к Томпсону, стоявшему за капитаном.
«Кразье носит пистолет в правом кармане шинели. Вытащи его! Дикий, принеси мне пистолет. Если Кразье шевельнется, убей его!»
Томпсон вынул пистолет, в то время как Эйлмор держал капитана под прицелом присвоенного дробовика. Потом Эйлмор приблизился, взял пистолет и коробку патронов, найденную Томпсоном, и попятился прочь, снова подняв дробовик. Он пересек залитое лунным светом пространство и отдал пистолет Хикки. «Все эти неизбежные горести и беды существования, — внезапно сказал доктор Гудсер, — зачем людям добавлять к ним новые? Почему представители нашего вида всегда должны принимать на себя полную меру страданий, ужасы и бренности существования, предначертанных Богом, а потом усугублять свое положение? Вы можете ответить мне на этот вопрос, мистер Хикки?» Помощник конопатчика Мэнсон, Эйлмор, Томпсон и Голдинг уставились на врача так, словно он вдруг заговорил на арамейском. То же самое сделал и другой единственный живой человек здесь, Фрэнсис Кразье.
«Что тебе угодно, Хикки?» — спросил Кразье. «Убить еще несколько порядочных людей с целью запастись мясом для похода?»
Мне угодно, чтобы ты заткнулся к чертовой матери, а потом умер медленной и мучительной смертью», — сказал Хикки.
Роберт Голдинг зашелся идиотическим смехом. Стволы дробовика у него в руках выбили барабанную дробь на спине Кразье.
«Мистер Хикки», — сказал Гуцер, — «вы же понимаете, что я никогда не стану помогать вам, расчленяя тела моих товарищей по плаванию».
Хикки оскалил мелкие зубы, блеснувшие в лунном свете.
«Станешь, доктор, и я ручаюсь. Или увидишь, как мы станем резать тебя по кусочку и скармливать тебе твое собственное мясо».
Гуцер ничего не ответил. «Том Джонсон и другие найдут вас», — сказал Кразье, ни на миг не сводивший пристального взгляда с лица Корнелиуса Хикки. Помощник конопатчика расхохотался.
«Хе-хе! Джонсон уже нашел нас, Кразье! Вернее, мы нашли его!»
Он повернулся назад и поднял со снега джутовый мешок.
«Как ты там всегда называл Джонсона, Кразье? Своей надежной правой рукой? Вот она!»
Он подкинул в воздух окровавленную правую руку, отрубленную по локоть, и пронаблюдал за тем, как она падает у ног Кразье. Кразье не посмотрел на нее. «Ты жалкий кусок дерьма. Ты полное ничтожество и всегда был ничтожеством». Лицо Хикки исказилось, словно под действием лунного света он превращался в некое существо, не принадлежащее к роду человеческому. Его тонкие губы растянулись, обнажив мелкие зубы. Каковую жуткую гримасу все прочие видели лишь у цинготных больных в предсмертные часы. В глазах его отразилось нечто большее, чем безумие, нечто большее, чем просто ненависть.
«Магнус!» — сказал Хикки. «Задуши капитана! Медленно!»
«Хорошо, Корнелиус!»
— сказал Магнус и тяжкой поступью двинулся вперед. Гуцер попытался броситься навстречу Верзиле, но Голдин крепко держал его одной рукой, а другой приставлял дробовик к затылку. Кразье не шевельнулся, пока великан неуклюже шагал к нему. Когда тень Магнуса упала на Кразье и державшего его Джорджа Томпсона, последний слегка отшатнулся, и одновременно с ним Кразье тоже немного поддался назад, а потом резко дернулся вперед. Рывком высвободил левую руку и засунул ее в левый карман шинели. Голдинг едва не спустил курок дробовика и ненароком не снес Гуцеру полчерепа. Так сильно он испугался, когда карман капитанской шинели вдруг полыхнул ярким пламенем, и приглушенный грохот двух выстрелов прокатился на льдом и отразился эхом в лесу сираков.
«Ой!»
— сказал Магнус Мэнсон, медленно поднимая руки к животу. «Черт побери!» — спокойно сказал Кразье. По неосторожности он выстрелил из обоих стволов двузарядного пистолета.
«Магнус!»
— выкрикнул Хикки, бросаясь к великану.
«Капитан! Кажись, капитан подстрелил меня, Корнелиус!»
— проговорил Магнус смущенным и слегка неудоуменным голосом.
«Гуцер!»
— крикнул Кразье, пользуясь всеобщим замешательством. Капитан резко повернулся кругом, ударил Томпсона в пах коленом и вырвался. «Бежим!» Врач попытался. Он дергался, отбивался и уже почти высвободился из схватки Голдинга, когда более молодой и сильный парень подсечкой повалил противника ничком и крепко уперся в спину Гуцера коленом, ровно крепко прижав к его затылку стволы дробовика. Кразье прыжками несся к сиракам. Хикки спокойно взял у Ричарда Эйлмора дробовик, прицелился и выстрелил из обоих стволов. Верхушка сирака раскололась и осыпалась ровно в тот момент, когда Кразье упал на живот, проскользив по льду и собственной крови. Хикки отдал дробовик обратно Эйлмору и торопливо расстегнул куртки и жилет Магнуса, разорвав рубахи и грязную нательную фуфайку.
«Мне не очень больно», — пророкотал Магнус Мэнсон. «Скорее щекотно».
Голдинг подтащил к нему Гуцера, подгоняя пинками и толчками. Врач надел очки и обследовал два пулевых отверстия. «Я не уверен, но мне кажется, две мелкокалиберные пули не пробили слой подкожного жира мистера Магнуса, не говоря уже о слое мышечной ткани. Боюсь, здесь всего лишь две незначительные поверхностных раны. Теперь я могу осмотреть капитана Кразье, мистер Хикки?» Хикки рассмеялся.
«Корнелиус!»
— крикнул Эйлмор. Кразье, оставляя за собой кровавый след, поднялся на четвереньки и пополз к сиракам и густой тени от сираков. Потом он с трудом встал на ноги и, шатаясь как пьяный, подошел к ледяным башням. Голдинг хихикнул и вскинул дробовик.
«Нет!»
— крикнул Хикки. Он вытащил из кармана бушлата большой пистолет Кразье и тщательно прицелился. В 20 футах от сираков
Кразье посмотрел назад через плечо.
Хикки выстрелил.
От удара пули Кразье крутанулся на месте и упал на колени.